Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал на радио «Вера», программа, в которой мы собираемся вчетвером в студии, чтобы обсудить то, что лежит на сердце, то, что подкинули обстоятельства, то, что иногда мы обсуждаем на планерках «Радио Вера» или за пределами эфира, и то, что нам показалось важно проговорить пред лицом наших дорогих слушателей. В студии ведущая «Радио Вера» мой коллега Алексей Пичугин.
Привет. Здравствуйте.
Я Константин Мацан, и завсегдатая программы «Журнал» Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия Фомы».
Добрый вечер.
Добрый вечер. Так уж получается, что я традиционно начинаю эту программу с человека, который в студии сидит по диагонали от меня. Вот сегодня это Алена. Вот с какой темой ты в программе сегодня?
Я хотела поделиться с вами впечатлениями. Дело в том, что несколько дней назад я досмотрела наконец-то сериал «Святой Паисий Сварреса на небеса», который подготовил к выходу в российский прокат «Радио Вера» как раз. И я хотела поделиться с вами вот тем трепетом, может быть, который сама получила, просматривая этот сериал. И смотрели мы его всей семьей с нашим младшим сыном Николаем, которому 11 лет. И сначала нам тяжело давалось это дело, потому что довольно-таки такие, может быть, какие-то такие более замедленные сцены по сравнению с тем, к чему мы привыкли в последнее время, да, вот, вот эта вот наша клиповость и клиповое наше мышление, оно мешает воспринимать какой-то более спокойный, медленный формат, вот. Но в какой-то момент, наверное, на третьей или на четвертой серии, когда, видимо, что-то переболело в нас, и мы, наверное, погрузились вот в эту атмосферу спокойствия и благодати, которой жила семья святого Паисия, по крайней мере, так, как показано этом, в этом сериале, и, скажем так, замедлились, наверное, и с радостью по одной серии каждый вечер мы досмотрели уже второй сезон, и невероятно счастливы, потому что наша жизнь, наверное, немножко изменилась в этот момент после просмотра. Во-первых, конечно, невероятные съемки в тех местах, в которых жил святой, в котором он родился, там, где пролегал его духовный путь, в тех монастырях, где он подвязался. И вот это чувство соприкосновения с живой реальностью человека, который жил вообще-то совсем недавно, то есть вот, допустим, я жила на этой земле, и он тоже жил в это же время, то есть это вот такое ощущение невероятное. То есть это не просто святой такой вот, который такой вот какое-то великое имя такое далекое и которому вообще-то даже страшно приблизиться, а это вот человек, который жил в одно и то же время с тобой. И вообще то, что есть возможность увидеть жизнь святого Паисия, да, ну, в переработке режиссерской, актерской, понятно, это вообще, конечно, большое счастье, потому что ты начинаешь задумываться о том, что действительно святые – это не какие-то небесные создания, да, которых боишься, а это живой человек со своими проблемами, со своей болью, с теми же самыми, может быть, даже ну, волнениями, какими-то душевными вопросами, сомнениями, которые и тебе тоже свойственны, ты тоже задаешь эти вопросы, и тоже у тебя те же самые проблемы с близкими, и ты не знаешь, как их разрешить. И вот, вот этот опыт, то, как жил святой человек, и при том, что актеру, который играл святого Паисия, ему ведь удалось как-то каким-то необыкновенным образом показать святость человека. То есть это вообще-то довольно-таки это необъяснимая, я бы даже сказала, задача. Мне кажется, это только Божья благодать может творить такие вещи. Это человеку не подвластно. И насколько он смог передать обаяние, ну, нам сложно судить, да, потому что мы не общались с самим святым Паисием. Вот, но настолько передано вот это обаяние, да, вот этот вот Божий дар, такая вот благодать, которая от него исходила, да, это конечно, удивительно. Мы стали с семьей по-другому разговаривать.
Интересно.
Да, вот это мой опыт. И я хотела у вас спросить, а вы смотрели? Все посмотрели сериал «Святой Паисий» с Фарсом?
Можно я скажу, я не смотрел, но я посмотрю обязательно. Я хотел сказать о другом, о том, что мы, наверное, просто в своем таком ощущении христианства не привыкли, да и не могли привыкнуть, поскольку у нас очень мало таких примеров жизни святых среди нас. Хотя вот если задуматься, да, Паисий Святогорец — это максимально, наверное, один из наиболее близких по времени жизни прославленных святых. Но вот когда пошел процесс канонизации новомучеников и исповедников, было много людей, которые их помнили. Когда открывались храмы, в эти храмы, особенно сельские, если из этих храмов выходили новомученики, то есть их предыдущие настоятели, расстрелянные в годы Большого террора, в начале 90-х ходили еще их прихожане. И вот они как раз, наверное, переживали какие-то подобные чувства. Наверное. Для меня очень яркий пример, он не православный, но он очень ярко показывает вот такое... Вот такую связь. В Польше в середине 20 века был такой известный священник Ежи Попелушка, который в 84 году был убит органами польской госбезопасности. Это известная история. И в 2010 году он был прославлен как мученик католической церкви. И на торжественной канонизации присутствовала его мама. Вот она, мама святого человека, невероятно, которого прославляют. Это еще одна такая грань, да? Из таких же похожих примеров есть люди, которые, не знаю, живы ли они сейчас, но которые хорошо помнили мать Марию Скопцову в Париже в 40-е годы и дожили до ее канонизации уже у нас в православной церкви в тоже 2000, ну, уже в 2000-е годы. Еще были там уже не совсем старыми людьми. Это вот такая связь. А это хорошо показывает то, как ранние христиане, которые часто погибали, и сразу почти начиналось их почитание как мучеников, вот эти все первые мученики раннего христианства, они все были прославлены практически сразу. И, собственно говоря, их почитали, им молились те, кто еще недавно разделял с ними там литургическую трапезу, например. Вот, может быть, к нам как-то это ощущение постепенно может вернуться.
Оля, ты смотрела сериал?
Я смотрела на Алену, которая так воодушевленно про него рассказывала, потому что я вам честно признаюсь, и когда вижу рекламы, там, например, сериалов или фильмов про каких-то святых или околоцерковных, я не всегда загораюсь. Потому что, может быть, это что-то мое такое личное. Мне кажется, что оно вообще религиозное чувство, оно настолько внутренне и индивидуально, что оно очень редко вот прямо совпадает. И какое-то визуальное изображение, не каноническое, да, вне церкви, а вот именно средствами художественными, оно... либо очень попадает в тебя, и ты прямо чувствуешь, что это твое, либо наоборот, тоже нету какой-то средней, что ли, тут шкалы меры. И у меня чаще всего происходит так, что я вот отношусь ко второй категории, что ну, это не для меня чаще всего, я это просто знаю, поэтому я как-то стараюсь себя там заставлять читать какие-то книги и обращаться к духовной литературе, хотя это все понятно, что нерегулярно и вечно сбивчиво и прочее. Вот. Но рассказ Алены меня очень впечатлил. Нужно сказать, что вот про вообще святого Паисия я, конечно, много слышала, и бывало, что попадались в интернете всякие цитаты, и они довольно такие у него душевные и простые. И я видела эти тома сочинений, но еще никак до них не дойду его. Вот, наверное, такие сериалы снимаются в первую очередь для того, чтобы как раз-таки обращаться, наверное, к первоисточнику и знакомиться напрямую.
Я вот сейчас смотрю по чуть-чуть этот сериал. Я в данный момент на третьей серии первого сезона, поэтому у меня впечатление очень ограниченное. Но я начал смотреть вообще потому, что скорее из производственно-профессиональных соображений. Понимаю, что так или иначе в работе это понадобится, потому что явно это такое крупное явление медийное, и это некий кейс такой вот того, как сняли большой, очень качественный и, в общем, дорогой по съемкам, это видно по картинке, сериал, который напрямую посвящен, во-первых, религиозной теме, во-вторых, одному из известных святых, и тут вся вот проблематика, о которой мы часто на Радио Вера говорим, вообще как на эти темы разговаривать языком культуры вообще и кинематографа в частности. И я скорее начал смотреть с таких вот, чтобы знать матчасть просто. Но меня, честно говоря, очень согрели первые три серии, и вот пока то, что я смотрю, там еще Паисий младенец, но как показан святой Афанасий Каппадокийский, это, мне кажется, очень здорово.
Арсений
Каппадокийский, да, то есть
как раз маленький,
тоже очень почитаемый, насколько я понял, в Греции святой. Это действительно, ну, это очень трогает, во всяком случае, меня это тронуло, как это сделано, и действительно медленный темп, хотя меня он не ломал. Это просто ну, такой тип повествования. О чем я подумал? О том, что в фильме много диалогов, которые можно назвать назидательными. Ну, вот бабушка объясняет внукам что-то про Бога, про жизнь, про этику, про правильное поведение. И в обычной жизни мы бы сочли это, ну, назидание. А назидание, оно обычно отпугивает. И мы часто говорим и применительно к книгам или кино, что вот, не должно быть кино назидательным. А с другой стороны, как только ты хочешь какие-то большие, важные, глубокие смыслы выразить этические, ты всяко переходишь на язык того, что есть должное и недолжное. И вот как только ты переходишь на язык должного и недолжного, сразу такие, как бы у опасливых критиков такие red flag'и, говоря русским языком. А, нет, все, сейчас у нас тут будет морализаторство, это ужас. Но вот практика и как бы пример для меня, чем вот первых трех серий этого фильма оказался любопытным, тем, что если это сделано талантливо, это не воспринимается как морализаторство. Вот мораль не равно морализация. И разговор о должном и недолжном не равно такой ригоризм и туполобое призывание ко всему хорошему. Если это сделано с умом, если это хорошо сыграно артистом, в общем, если это сделано действительно талантливо, то это не отпугивает. Наоборот, это как-то привлекает. Ну, потому что вот я часто, кстати, себя на этом ловлю. Вот почему-то дети... Детей не смущает в сказках назидательность, потому что, кажется, дети, они еще до какого-то возраста не имеют опыта лицемерия и фарисейства. Мы, взрослые, знаем, что иногда правильными словами прикрывается человек, который сам им не следует, поэтому мы справедливо боимся морализации. А ребенок, когда ему в сказках доносится какая-то правильная моральная позиция, воспринимает это так. Есть, так это нормально, так заведено, и ничто внутри не сопротивляется. И вот мне кажется, что и взрослый человек, когда сталкивается с такими, ну, по крайней мере, я как зритель, когда я сталкиваюсь иногда, казалось бы, такими лобовыми смыслами, слушая, например, вот диалог бабушки, тоже такая важная фигура в первых трех сериях, бабушка, глава семейства, как ее почитают, как ее любят, как вообще невестка любит свекровь свою, это просто сказка.
Это отдельная
такого
тема,
не бывает
это вообще
в жизни.
Удивительно.
Но это
просто.
Вот это тоже святость. Святость мамы Паисия, да, святость его мужественность его папы, уважение к бабушке, которая сама молится о своих и со своими родителями разговаривает уже ушедшими. И вот когда бабушка поучает, казалось бы, внуков, я слушаю, мое сердце размягчается. Я не воспринимаю это как то, что меня поучают, и я как бы благодарен как зритель, как здорово, что звучат какие-то простые, теплые, важные вещи о жизни. Даже иногда немножко проследишься, потому что, ну, как-то это о важном, при этом без ханжества и лицемерия, очень талантливо.
Это возраст. С возрастом, Кость, всегда хочется, чтобы сердце от чего-то размягчалось, а в конце фильма обязательно был хэппи-энд.
Я хотела добавить, прошу прощения, маленькую деталь, что в этом фильме еще много интереснейших образов раскрыто. Людей, которые жили рядом, каким-то образом соприкасались со святым. И эти герои невероятно трогательные. Они такие разные. Кто-то из них хулиган отъявленный, но внутри него, этого хулигана, живет какой-то такой чистый вообще души человек, который просто пока еще не раскрылся. Там есть персонажи, там дети невероятно трогательные, какие-то мужчины взрослые, которые там внешне такие сварливые какие-то и грубые, но на самом деле тоже там внутри что-то такое хранится трогательное, очень чистое. Вот. И просто хотела еще напомнить о том, что этот сериал можно посмотреть на сайте paisi.rf совершенно бесплатно, все серии. И на самом деле он есть на многих платформах, тоже бесплатно. Только важно найти правильный перевод и правильную озвучку, которую как раз осуществил наш радиоканал «Радио Вера».
Ну, у меня последнее замечание. Мне интересно, что там будет дальше, потому что вот Оль, ты сказала про эти 5 томов или 6 томов, эти белые книжки с поучениями, с беседами старца Паисия. А у меня есть такое вот ощущение от знакомства с этим текстом, что в них, если только их прочитать про отца Паисия, и только по ним, о нем создавать свое впечатление, то это будет несколько такое очень усеченное представление, потому что сквозь эти тексты, в силу их жанра, старец Паисий представляется таким, ну, действительно, вот таким учителем, как бы давателем правильных духовных советов. Иногда с каким-то таким юмором, ригоризмом, все, по сути, его спрашивают, а как вот поступать в этой ситуации? Он говорит, а вот так поступай. И это очень здорово, но меня впечатлило однажды, у нас на Радио Вера была такая странная встреча, приехал монах Сафона, мы с ним по-французски общались, потому что другого общего языка у нас не нашлось, который знал и вот как бы рядом жил и там молился вместе со старцем Паисием, сам он, этот монах, был молодым человеком, тот уже старцем был. И вот он такой рассказывает, что он приходит за каким-то советом, какой-то жизненный выбор вот, нужно было совершить к старцу Паисию, и тот его говорит, пойдем молиться Богородице вместе, пойдем, прям такой бодрый, пойдем, все, будем вместе спрашивать у Богоматери, я-то ничего не знаю, Богоматерь знает. Вот, и он на них идут, потом так старец говорит, подожди, надо цветов набрать, я же не могу к Богоматери без цветов идти. И он где-то там собирается, обрывает цветы, и вот он приходит, он бухается на колени, я так это помню, этот рассказ, и он вот как бы кладет эти цветы, обращается к ней как к живой, и говорит, молится, и плачет, мне этот монах рассказывает. Слезы у старца Паисия, когда он обращается к Богородице. Это другой образ. Это вот не образ такого назидательного учителя, а это образ какого-то живого трепещущего сердца, которое вот здесь сейчас переживает вот радость веры Божьего присутствия.
Журнал на радио «Вера».
Это программа «Журнал». Мы обсуждаем то, что лежит на сердце, то, что нам подкидывают жизненные обстоятельства. Оля, с какой темы ты сегодня пришла?
Ой, ну я, во-первых, пришла с книжкой.
Как всегда.
Да. Есть такая традиция приходить в журнал с книжкой. И книжка у меня сегодня не самое для меня обычное. Кстати, нужно сказать, вот что ты говоришь, да, что мы приходим с тем, что нам подкинула действительность. Вот мне эту книжку подкинула действительность. Я как-то пришла на работу, и у меня на столе она и лежит. Вот. Нужно сказать, что я о ней знала еще когда училась в магистратуре в медийной. Вот. И нам ее прописывали к прочтению, но тогда она была только-только переведена, и не так было просто ее купить, найти. Я очень обрадовалась, ее увидев. Эта книга называется «Обратная сторона новых медиа», такого православного французского при этом богослова Жан-Клода Ларше, где он поднимает насущные проблемы цифровизации и все ее последствия, которые мы на себе переживаем каждый день. Вот. И я вот хочу прям зачитать, если позволите, и обозначить, так скажем, проблему, о которой мне хочется сегодня обсудить с вами. Итак, Как это ни парадоксально, гиперкоммуникация не решает проблему одиночества, но в некоторой степени усугубляет ее. Потому что, как мы увидим, она устанавливает поверхностные отношения, которые не достигают глубоких областей личности, где переживается чувство одиночества. И виртуальный контакт, который не вовлекает людей в отношения в полной реальности их бытия. Именно отсутствие полноты отношений, ощущаемых на качественном уровне, подталкивает к умножению отношений на количественном уровне в безумной гонке, которая никогда не достигает своей цели. Вот. И мне, как человеку, который, в принципе, каждый день генерирует как раз вот этот виртуальный контент, такие, конечно, выводы немного заставляют задуматься. А вот действительно, да, мы делаем и делаем, как бы, наша установка на смысл, да, какую тему не возьми. Вот моя миссия – это делать проект о культуре во всех проявлениях и каждый день, собственно, работать на послание людям, где мы призываем читать книги, узнавать при этом христианские корни, отсылки, чего бы то ни было, будь то искусство, будь то литература, будь то живопись, и все-таки вдаваться, да, в детали плодов той культуры, в которой мы живем. Вот. Но есть вот это ощущение, что контента с каждым днем все больше и больше. И вовлекаться в него уже просто нет сил. Даже в самый смысловой, самый полезный, самый, не знаю, там, одухотворяющий. Да? Даже вот я слушаю Алену про сериал про старцев Паисия и понимаю, что будто бы надо посмотреть, а думаю, а как же мне его посмотреть? Уже вот эта вот тонна всего, она всегда за тобою следом ходит, потому что есть там вещи какие-то там непререкаемые, основополагаемые, да, которые нужно, не знаю, там, читать Библию, да, например. Вот, и вслед за этим, да, очень много всего есть такого вот основательного, что ты должен сделать, еще ты должен это соединить с своей жизнью, вот, и успевать жить жизнь, а еще и как бы, да, наша работа, которая в которой у нас есть установка на этот смысл, вот, но иногда складывается ощущение вот этого вот хаоса бесконечного, даже с таким вот благородным посылом смысловым. Вот что вы думаете про это, коллеги?
Да, тема, конечно, серьезная.
Про контент. Мы, мне кажется, потребляем такое количество разного контента и информации, простите, да, и в качестве этой информации я буквально несколько дней назад задумался о том, что, естественно, по каким-то критериям, которые видны только искусственному интеллекту, который подбирает именно для меня какую-то информацию, да, если мы говорим про интернет, если мы говорим про определенный набор видео, про определенные посты, про определенный, который за меня пытается сформировать круг моих интересов. Я понимаю, что это все попадает часто не совсем адекватно, и, видимо, у меня достаточно разные запросы, ну, совершенно разные информации, и мне начинает казаться, может быть, это очень субъективное, ошибочное мнение, что доля какого-то крайне непрофессионального контента, непрофессионально собранной и поданной информации, она настолько велика, что какие-то очень интересные и нужные мне вещи просто в ней растворяются. Естественно, если я вручную начинаю их искать и подбираю то, что мне вот действительно сейчас необходимо, там, связанное с чем угодно, с там, теологией, богословием, извините, там, за высокое, да, или там, с культурой, или просто с автомобилями. Меня интересует тема автомобилей, да, и поэтому мне вот что-то такое крайне незначительное и непрофессиональное все время подбрасывается. И я вот в этом море и потоке никак не могу выплыть из него, чтобы найти именно то, что мне действительно нужно и важно для собственного развития. Но это, наверное, выстраивание приоритетов, каких-то фильтров, еще чего-то. Если вот смотреть на это под таким углом, то вот то это так.
Тема действительно серьезная, и мне кажется, однажды, как в одной из программ которые звучат на нашей радиостанции. По-моему, моя коллега Алла Митрофанова задала вопрос, куда вообще направлено наше внимание. И вот я после этого момента стала задавать себе же этот вопрос и стала замечать, что действительно мое внимание часто направлено вот в эту вот металлическую коробочку, которая называется смартфон, и потребление постоянной информации. И тут, да, и, конечно же, я тоже иногда замечаю с горечью, что в этот же момент, когда я сижу, значит, со своей же коробочкой сидит мой муж, и ребенок тоже там либо в компьютере что-то делает, либо... И в такие моменты, конечно, становится очень грустно, и хочется плакать, потому что когда ты это осознаешь, потому что, конечно, действительно, чего-то живого нам перестало хватать и доставать какого-то вот, да, какого-то непосредственного контакта. Вот буквально вчера тоже я, опять же, обратила внимание, что что-то мы все опять сидим в своих гаджетах, в своих делах. Это ведь серьезные дела-то решаются по телефону тоже. И думаю, нет, все, отставила телефон в сторону, взяла ребенка, говорю, все, идем играть. И мы пошли с ним, обложились мягкими игрушками, человеку 11 лет, обложились мягкими игрушками и просто стали играть этими мягкими игрушками. Просто потому, что я физически себя, ну, заставила своей волей отключиться от телефона, просто убрать его подальше. Мне кажется, проблема только в этом. В нашей воле, в нашем выборе, если мы выбираем листать ленту и потреблять информацию, то... Соответственно, мы будем просто тонуть в этой информации. В какой-то момент мы, наверное, подумаем, а зачем нам вообще эта информация нужна, если мы теряем контакт с нашими близкими. Вот. И так нам хорошо стало с Колей, когда мы, значит, играли этими тигрятами плюшевыми и смеялись, а ему-то как хорошо, он просто давно не играл так с мамой. Вот. Побольше бы нам таких вот ситуаций, когда просто вот просто во что-то поиграть с ребенком, да, не в телефон, не в компьютер, а взять и поехать на велосипедах куда-нибудь вместе.
Интересно, что книга, которую Оля процитировала, написана богословом. То есть это не просто размышление как бы очередного какого-то эксперта про то, что вот наша жизнь, она на много-много процентов стоит из электронной коммуникации. Ну, а мы от этого никогда никуда уже, наверное, не денемся. Но если только не рассматривать сценарий какого-то либо персонального, индивидуального отшельничества такого. Ну, есть такие вот детоксеры, говоря русским языком, которые вот все решили, все, я вот уезжаю в деревню, у меня там телефона нет. Или есть там монахи, которые живут по-настоящему затворнической жизнью, не пользуясь никакими гаджетами. Ну, либо я слышал тоже в такого рода дискуссиях о том, что ну, сценарии развития непредсказуемы, и, в общем, мы не можем исключать, что однажды, когда-то генеральная линия окажется массовый отказ от гаджетов. Но все настолько устанут, что действительно вот совпадет общественная психология у многих, и вместо бесконечного погружения в такую электронную коммуникацию, вдруг люди решат вернуться обратно к пейджерам. Ну, это тоже не исключено, что будет такой массовая реакция отторжения. Вот. Но что мне кажется важным, почему эта книга написана богословом, помимо того, что она, очевидно, рефлексирует над каким-то ну, личным глубоким опытом духовным, как это связано с богообщением. Ведь вот то засилие гаджетов и цифровой коммуникации, в которой мы живем, оно заметно обостряет ценность офлайн мероприятий, скажем так. И, наверное, чем и делает особенно ценными те реальные жизненные офлайн события, которые ну, никак не укладываются вообще в телефон и в цифру. И можно фантазировать над разными вариантами таких событий, но мне кажется, что есть вот один абсолютно случай уникальный. это богослужение, это божественная литургия. Вот там это что-то, это прикосновение к последней высшей реальности, реальности божественного, которая себя вот в таинстве Евхаристии являет, и это то, что не укладывается ни в какую цифру, просто потому что принципиально ее превышает. И вот если усталость от цифры будет вести к какому-то голоду по-настоящему, то мне кажется, что вот больше всего голод по-настоящему утоляет, ну, церковная жизнь. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы в нашем журнале. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
На радио «Вера» наш еженедельный журнал, в студии ведущие радио «Вера» Алексей Пичугин, я Константин Мацан и завсегдатай программы журнала Алена Рыпова, продюсер регионального вещания радио «Вера», Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия Фомы». Оля, ты до перерыва начала книгу листать. Что-то еще хотела сказать про коммуникацию?
Да, я хотела еще немножечко провернуть эту свою историю с коммуникацией, гаджетами и прочими искусственными интеллектами. И просто такое личное удивление по поводу того, что а с чего все началось-то, собственно, да, что когда-то, ну, для нас это началось с того, что когда-то Кирилл и Мефодий, собственно, изобрели кириллицу, и пошло-поехало. И вот поэтому мы с вами сейчас упираемся, ну, в нашем случае, да, в такой аналог всего этого. Вот, и хочу рассказать радиослушателям, что у нас в проекте «Академия Фомы» вышел очень живописный, яркий, короткий на этой неделе ролик, всего лишь за 16 минут, где культуролог и основатель Центра исследований древнерусской культуры ЗИЛО Николай Буцких, собственно, разбирает историю русского языка. Казалось бы, сколько можно уже ее разбирать, и за 11, и за 10, и за 7, и за 16 минут это сделать невозможно, мы это понимаем, но вот призываю посмотреть этот наш ролик, потому что в нем, собственно, все самое главное, что стоит знать об этом явлении, и вообще, знаете, тот факт, что мы с вами говорим на языке, который вообще-то изобрели святые, он очень крутой, мне кажется. Вот. Ну, это как минимум. Вот. Поэтому призываю на наших площадках Академии Фомы подписываться на наш телеграм-канал, группу ВКонтакте и видеоплощадки любые, какие вам удобно. Мы везде все публикуем. Поэтому присоединяйтесь. Всем всегда рады.
Наверное, все-таки Кирилл и Мефодий не изобрели язык, а кодифицировали.
Кодифицировали язык, для нас.
Да, да, сделали письменность из того языка.
И, кстати, до сих пор неизвестно, какую письменность.
Да, на котором мы говорим. Вот, то, что, в принципе, язык изобрести невозможно. Язык как рождается из народной жизни.
Ну, вообще-то были прецеденты изобретения языка. Но это не про наш, не про русский язык.
Не в тех масштабах. Но не в исторических масштабах. Мы не знаем нации, которые говорят на эсперанто целиком. А действительно подвиги великих ученых, когда там приезжает миссионер, допустим, христианский, например, в, не знаю, в чувашские земли, слышит речь и создает алфавит, чтобы можно было на этом языке написать, перевести на него Евангелие. Это вот великий подвиг, и родоначальниками или одним из выдающихся таких вот миссионеров действительно были Кирилл и Мефодий.
Ну, в этом плане меня еще удивляет то, что они сами не являлись по своей сущности славянами и смогли для именно вот другого, как бы сказать, рода мышления понять его, проникнуться и адаптировать это все. И мы, конечно, в какой-то детализации в любом случае потонем, но все же мы же пишем даже сейчас на кириллице, и это неопровержимый факт, собственно. Конечно же, все это видоизменялось, и понятно, что это огромный живой процесс, да, который на протяжении уже тысячелетий, да, происходит. И вот я помню, что нам на парах на филфаке рассказывали, что вообще язык, он ничего искусственного не приемлет, он сам все вытеснит. То есть что-то насадить искусственно очень сложно в язык ввести. Вот. И поэтому, конечно, тут все равно их подвигу можно только дивиться.
Однажды я, кстати, писала программу, создавала программу «Голоса и гласы» о тропарии как раз со святым Кириллом и Мефодием. И в конце того, как я писала сценарий, у меня возник вопрос. А вот интересно, я, собственно, поделилась этим со слушателями в итоге. Мне стало интересно, а если бы Кирилл и Мефодий вот сейчас послушали нашу речь, они бы вообще нас поняли бы, насколько, да, претерпел изменения наш язык с тех пор?
Да, интересный вопрос.
Но мы не можем знать ответа на него.
Ну что, движешься дальше. Лёша, какая у тебя сегодня тема?
Я хочу поговорить про культуру и культуру потребления. И про то, как мы вообще смотрим на то, что нас окружает в этом смысле. Можно я начну? Как всегда, мне скоро, кажется, будут действительно как-то критиковать руководство «Радио Вера» за то, что создали меня во всем и везде и всегда, ну, так уж вышло, простите. А я только его в качестве первого примера приведу, что очень много сейчас я вижу в интернете, и не только, и в окружении своем, негативного отношения к Суздалю из-за того, что все стало дорого, город только для богатых, что невозможно туда приехать, поесть негде, остановиться негде, все только цены растут, и сразу же начинают там придумываться какие-то альтернативы. Но я это только как пример привожу. Я подумал, что еще лет 15, да меньше даже, может быть, 10 назад, вот 10 лет назад примерно это начало заканчиваться или оформилось уже в ту картину, которую мы сейчас имеем. А тут еще и множество факторов совпало, потому что раньше у людей было больше возможностей, ну, там, из условного там, какого-то среднего класса ездить, а теперь у нас вроде бы как должен развиваться внутренний туризм, но он развивается или должен развиваться все-таки с какими-то смыслами, как мне кажется. И когда мы ехали в провинцию еще там 10-15 лет назад, мы ехали для того, чтобы что-то узнать. Мы приезжали, даже если это просто вот сейчас в этом году отмечается 60 лет проекту «Золотое кольцо». И я помню, что в моем детстве и в юности этот проект, он как раз набрал обороты, и люди ездили по этому «Золотому кольцу», чтобы побывать в каком-то монастыре. Тогда только-только вот начинали открываться храмы, монастыри, люди интересовались духовной стороной. Часто в этих монастырях были музеи. Ну что ж, люди приходили в музеи, знакомились с тем, что было в этом месте когда-то. Но их интересовала история, культура, и без этого всего очень сложно представить себе и духовную сторону. Вот если сейчас взять любой город Золотого кольца, то большинство запросов туристов по нему будет, где бюджетно или не бюджетно, в зависимости от того, кто на что рассчитывает, поесть, где остановиться. И дальше есть определенный набор услуг, к которым люди, наверное, привыкли где-то, но не в тех местах, где есть какие-то вот такие духовные, туристические, исторические достопримечательности. И получается интересная вещь. Если мы... Золотое кольцо когда-то сформировалось в таких важных, исторически опорных точках зарождавшегося нашего государства. И приезжаешь ли ты в Ростов-Великий, Переславль-Залесский, Владимир, Суздаль, ты всегда сталкиваешься с тем, что тебе здесь могут рассказать о том, как начиналась твоя страна. Ты можешь что-то понять про себя. Там Великий Новгород, пускай это не Золотое кольцо. Но акценты сместились. И сейчас людей это не интересует вовсе. Это только красивая картинка в... туда, куда ее можно разместить, где тебе придут, поставят лайки, что-то напишут, но не более того. Это просто фон, и этот фон, он может быть любым. Если вместо этого прекрасного монастыря и ансамбля монастырского, который складывался на протяжении столетий, этого храма или этих купеческих домиков, вместо этого всего поместить что-то другое, стеклянное, если это снести, то через какое-то время это стеклянное вытеснит то подлинное, что было. Мы видим в Москве, да, так как людям, в общем, в массе своей, наверное, ну, достаточно безразлично, все равно, что здесь будет построено, и какой-то совсем небольшой процент будет возмущаться, что вместо вот этих милых сердцу купеческих домиков, как там писала Цветаева когда-то еще там больше 100 лет назад, вас заменили уроды высокие в 6 этажей про домики старой Москвы, а теперь мы там плачем, потому что эти уроды, в кавычках, да, тоже сносятся на их место, там встают, как у меня недалеко от дома, там 50-60-этажные стеклянные здания. То есть в Москве этот облик там теряется и потерян достаточно давно. В малых городах это тоже будет происходить, поскольку интерес людей сместился, может быть, это даже в продолжении того, о чем Оля говорила, сместился с духовного. Духовное – это не только религиозное, духовная – это культура, она всегда духовная, да, даже если она абсолютно светская. С духовного на абсолютно материальное. Культура потребления – это не так плохо, как часто про это говорят, я уверен, потому что когда это становится, когда какие-то заведения, где можно хорошо поесть, они тоже всегда становятся частью культуры, если они там так задумываются, но они должны дополнять, а не вытеснять. А у нас получается вот такое вытеснение. Я выговорился, теперь я хочу узнать ваше мнение.
Я вот поспорила бы с Алексеем, да? Уважаемым, да. Мне кажется, это зависит, конечно, от людей, да. Есть такая категория людей, которые, наверное, ради лайков каких-то, ради того, чтобы отметиться в том или ином красивом, модном, в кавычках, трендовом, не знаю, как еще назвать, месте. Но есть очень многие люди, которые действительно с радостью приезжают в древние города, путешествуют, привозят туда свои семьи, своих детей, показывают им красивые стены древних монастырей, приходят на богослужение. Или, например, как наши некоторые слушатели, они пишут, благодарят нас за нашу программу «Краски России», в которой мы рассказываем о тех или иных шедеврах живописи из глубинки как раз. И люди, просто послушав программу, они понимают, что вот скоро они будут в этом городе, они приезжают, заходят в художественную галерею и узнают, оказывается, там есть Левитан, оказывается, там есть Поленов и какие-то действительно шедевры. То есть кто бы мог подумать.
Я, к сожалению, немножко связан с этой стороной, такой условно туристической, экскурсионной, и поэтому я практически не помню, когда меня последний раз спрашивали про Левитан и Плёс, зато прекрасно помню, как люди горевали, когда закрылось очередное известное плёсское заведение на берегу Волги, потому что Плёс и Левитан, Саврасов и Волга интересуют людей, это уже скоро станет статистической погрешностью, это количество людей, которые этим интересуются, оно, конечно, есть, и даже если в нашем кругу этих людей подавляющее большинство, нам будет казаться, что их много.
Я думаю, среди наших слушателей их очень много.
Хотелось бы верить, что среди наших слушателей их много, но в целом тенденция, она, к сожалению, вот такая.
Но мне кажется, это же старо как мир, потому что хлеба и зрелищ всегда просит человеческая, так скажем, тоже сторона оборотная. Но вообще, я думаю, что можно все равно как-то это в положительном ключе осмыслить, потому что сам факт того, что мы с вами живем в такой стране, где просто россыпи таких городов, как Суздаль, правда, даже воспетых, невоспетых, с кафе и без, у нас этого всего действительно много, и, может быть, нам не хватает какого-то бережного отношения, но то, что этот интерес, он все равно
возрастает в последнее время. Вот я сама, например, родом из очень древнего города, из города Ярославль, и мне кажется, что в плане древности, поскольку вот Ярославль и близлежащие города, они как бы вот внутри меня всегда, вот. И мне кажется,
Ярославль
что уже...
Прекрасен. Да, мне я кажется... там хороший ресторан знаю.
Посоветуйте мне потом после программы.
Все равно все к еде сводится, да.
Мне уже кажется, что просто древностью меня уже не удивить в нашей стране. Но, например, в июне я побывала в таком городе под названием Старица, и он совершенно не очень-то и далеко от Москвы, там 200 с лишним километров, на машине добраться очень удобно. И вот он совершенно мне показался нетронутый еще вот такой вот туристической ярой пропагандой, но при этом там, например, монастырь XIII века, один из самых древнейших вообще монастырей нашей страны, находится там. Городок расположен на реке Волге, и видно, конечно, что он такой, да, малонаселенный, да, такой пошарпанный, но вот в этом вот каком-то своем родном ключе, вот, я уверена, что таких городов можно найти много, вот, а в плане того, что есть какие-то тренды и тенденции, это, конечно, всегда будет, но все, что мы можем сделать, это начать с себя, вот, и сами задаваться вопросами правильными и искать в этом во всем что-то
видите,
большее.
Оль, немножко зацепило то, что древностями не удивить. Древностями, наверное, не удивить их наличием в Ярославле, в Переславле, в Данилове, если там берем Ярославскую область, mm-hmm. там, можем много примеров привести, в Тутаеве, безусловно, в Рыбинске. Рыбинск вообще классно.
Что-то сделать. Мы далеко не уезжаем от Москвы, в Феодосии.
Смотрите, да.
На Евпатории.
Журнал на радио «Вера».
Это наш еженедельный журнал, в студии ведущая радио «Вера» Алексей Пичугин, я Константин Мацан, завсегдатая программа журнала Алена Рыпова, продюсер регионального вещания радио «Вера» Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия Фомы». Так, ну, Лёш, я тебя перебил отбивкой.
А я быстренько просто договорю, что древности, они все разные. И ни одна древность не повторяется, даже если мы смотрим, да, русское узорочи там, русское узорочи здесь, а это, смотрите, какой классный собор 12 века, у него брат-близнец. Нет, вот там еще есть. Но ведь эти древности, они сформировали место именно так, что оно неповторимо. И ландшафт, природа, храм, который построен здесь именно так, несмотря на то, что он полностью укладывается в рамки какого-то архитектурного стиля, он все равно будет другим, потому что он стоит здесь, и потому что у него его построили так, его изменили вот эдак. И вот, ну, очень сложно представить себе, что люди, которые где-нибудь в Западной Европе ездят по маленьким немецким городам, они ездят исключительно в поисках хорошего ресторанчика и прекрасного вида.
Почему нет?
Нет, безусловно, это хорошо. Это, я считаю, что это очень хорошо, но все-таки культура восприятия, да, она несколько иная, и ты это ощущаешь, потому что люди гордятся своим собором, местные жители гордятся своим вот этим огромным собором, который здесь стоит с 12 века. Это, кстати, еще одна печальная сторона медали, потому что в наших городах люди, живущие, родившиеся там, не гордятся тем, что у них это все есть, или очень редко гордятся. И поэтому это не передается, наверное, и людям, которые приезжают, которые гости города, и им невозможно это презентовать так, как это можно было бы сделать, если бы те, кто жил, там, условно, там, в Суздале, в Костроме, в Переславле, могли бы гордиться тем, что у них есть.
Ну вот заговорили мы про то, как и зачем путешествовать, и вот Алёна-то сказала, что как-то мы недалеко от Москвы мысленно переносимся. Сейчас я вас принесу очень далеко от Москвы, потому что 1 августа от храма Христа Спасителя из самого центра столицы нашей Родины стартует всероссийский автопробег – под названием «Россия под Покровом». Покровом, само собой, с большой буквы, потому что речь о Покрове Богородицы. Это все происходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, и в храме Христа Спасителя перед началом этого автопробега будет торжественный молебен. Это масштабная автомобильная экспедиция, и она пройдет через всю страну и примет участие в Восточном экономическом форуме и завершится на Сахалине в начале сентября. То есть вот пойдет такой православный автопробег, чтобы это ни значило, да, от Москвы до окраин. И организаторы этого проекта – благотворительный фонд «Благородный» при участии фонда «Дело во имя веры» и Всемирного русского народного собора. И путь следования этого автопробега пройдет через много крупных городов, далеко от Москвы – Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Чита, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток. И в этих городах пройдут встречи с местными жителями. Местные жители смогут приложиться к иконам, которые принимают участие в этом автопробеге. А, скорее всего, в общем, смысл автопробега в том и заключается, чтобы это такой не крестный ход, а крестный автопробег. Ну или вот с иконами проехать через всю страну. И это будет икона святых предпринимателей. Это действительно удивительная икона, мы про нее в последнее время много рассказывали на Радио Вера. Это новая икона, активно представленная, хотя так плохо, наверное, про икону говорить, но сейчас вы поймете, о чем речь, за неимением лучших слов, активно представленная на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Я напомню нашим слушателям, что в этом году впервые Радио Вера так полноценно и глубоко принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме. У нас была выездная студия, стенд в помещениях, где проходил форум, и мы записывали там программы с гостями форума, говорили про веру и дело, говорили про ценности в экономике, про религию и предпринимательство, и все это было вот рядом с иконой, потому что в рамках вот нашей там работы был молебен на иконе святых предпринимателей, и прямо непосредственно на нашем стенде на ПМФ эта икона была, и, кстати, я могу свидетельствовать, что это вызывало интерес. Вот как ни парадоксально, нам может показаться, что, ну, икона, да, мы вообще люди православные, все время как-то иконами окружены. А вот вообразите себе человека, который совершенно внешний по отношению к нашей с вами проблематике, вот он бизнесмен, вот он идет по павильонам ПМФ. И вот там павильон банка, павильон такой-то службы, павильон какого-нибудь там завода, вот тут, значит, у нас искусственный интеллект, вот тут у нас что-то еще, вот тут у нас, там, не знаю, системы охраны на основе искусственного интеллекта, вот тут у нас регион такого, стенд такого-то региона, что-то такое, и вдруг икона, так, а что это за икона? Кто-то ее тут выставил, икону. Что это за стенд? И подходили люди, и у меня просто самого вот были диалоги с теми, кто приходил к этому стенду. А что за икона? Я говорю, это икона святых предпринимателей. А что это такое за икона? Ну вот недавно написанная специально икона, на которой изображены, собственно, святые предприниматели, то есть те святые Русской Православной Церкви, которые при жизни были промышленниками, купцами, причем успешными промышленниками, купцами, но не всегда крупными, но так или иначе, чья как бы земная стезя, которую они оставили, ну, либо оставили ради монашеского пути, либо которые они шли вплоть до мученической кончины, если мы про новомучеников говорим, вот эта земная стезя была связана с экономической деятельностью, с предпринимательством. То есть их путь к святости лежал через предпринимательство. Конечно, не благодаря своему предпринимательству они стали святыми, но вот как бы из какой жизни человек выходит к духовному подвигу. И оказывается, что в Русской Церкви есть немало, больше 30 имен, чей вот духовный подвиг завершился святостью, либо таким, либо подвижничеством, как, допустим, в случае Серафима Вырезова, Турицкого, либо, как это нередко в ту эпоху бывало, мученичеством за веру в советские годы, он закончился этим, а начался вот успешной предпринимательской деятельностью. То есть, как кажется, вот вера и дело друг друга в этом смысле не противоречили. Это, конечно, не про то, что человек, как, повторюсь, благодаря экономическим успехам был признан церковью святым, вовсе нет. Но оказывается, что нет как бы в жизни такого дела, которое не могло бы стать служением. И вот про это, в том числе, эта тема про святых предпринимателей, вот эта икона поедет через всю страну.
Коль, скоро ты, Кость, сказал про Серафима Вырицкого, и мы до этого говорили про небольшие города, я просто хочу выразить свою огромную любовь к Вырице. Это, можно сказать, такой пригород Питера в каком-то смысле, ну, хотя, конечно, подальше чуть-чуть, но это такое дивное место. И, наверное, из всех святых, которых вот можно встретить в России, на меня огромное впечатление произвело посещение, собственно, вот мощей Серафима Вырицкого. Там такая небольшая часовенка стоит около Казанского храма. Вырица – это поселок, но такой городского типа. Там такие красивые сосны, такое красивое небо, какой-то необыкновенный там воздух. И вот, собственно, вот этот храм Казанский и рядом с ним часовня, где вот Серафим Вырицкий покоится. И просто для меня было удивительно, что ты заходишь, и вот как бы это выглядит как могила, да, вот могила Серафима Вырицкого и рядом могила его жены, которая приняла тоже постриг с именем Серафима. И просто стоишь как вкопанный, потому что, ну, я вот как-то привыкла с детства, что все святые там, ну, они там, не знаю, там, ушли в монастырь, и, собственно, каждый своей жизнью там уже закончил свой духовный путь. И вообще, в принципе, так мало каких-то семейных историй вот такой святости, а тут прямо воплощенно ты глазами вот видишь, что они рядышком. И потом мне еще мои очень близкие друзья оттуда рассказали, что за, собственно, этой часовней расположены могилы, там их внуки даже уже похоронены.
Есть же даже более поздняя история похожая. Был такой очень известный архимандрит Сергий Савельев, который служил после войны в Москве. Он был женат, он принял монашество в лагере. Он был арестован, в лагере он принял монашество. Впоследствии его жена приняла монашество. У них была община в Ферсановке, рядом с Зеленоградом нынешним. Сам отец Сергий служил долгое время там, сначала в Елоховском соборе, потом он был настоятелем ряда московских храмов. Он умер в 70-е годы, будучи там настоятелем храма в Медведково, кажется. Но вот эта ферсановская община сохранялась с ним всю жизнь. Там были его духовные дети, они все жили в одном таком доме в Ферсановке. Более того, в этом доме сейчас живет последний член их общины, которая просуществовала с 30-х годов. Вот, ну, вот сейчас она еще фактически, можно сказать, существует. Но их дочь тоже в итоге приняла постриг и тоже вот там, в этом доме с ними проживала.
Ну что ж, дорогие друзья, те, кого заинтересовала тема про автопробег «Россия под Покровом», и кто хочет подробнее об этом узнать, вам в помощь поисковые системы на основе искусственного интеллекта. Я думаю, что легко забить «Автопробег «Россия под Покровом». Ну и напомню, что стартует он 1 августа. Если вам интересно встретиться с участниками автопробега в вашем регионе, то посмотрите, как, когда и где эта встреча может состояться, и проходит ли через ваш город маршрут этой акции. Ну, а за наш сегодняшний журнал я дорогих коллег благодарю. В студии были, напомню, ведущие «Радио Вера», мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала, вернее, завсегдатай программы «Журнал» вообще, Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», и Ольга Зай, руководитель проекта «Академия Фомы». Дорогие друзья, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».